Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
И наш живой гость сегодня — это журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. Паш, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что выбрался к нам и пробрался сквозь пробки. Но, естественно, к тебе самый главный, самый первый вопрос. Это связанные с захваченным на Украине российским военнослужащим Агеевым. Я так понимаю, уже нет никаких причин сомневаться, что это военнослужащий. Или есть?
Нету причин сомневаться, что это военнослужащий, но, конечно, оформлено все это документально довольно все хитро и непросто.
Гибридно.
Очень гибридно. То есть видно, что российские власти вынесли урок из истории с, значит, заблудившимися десантниками в 2014 году.
Там еще были Ерофеевы.
Из истории с Ерофеевым Александровым, капитан Ерофеев и сержант Александров. Затем еще был майор на КамАЗе Старков, такой известный персонаж. Вот. И здесь, конечно, все поэтому все так гибридно, как сказал Саша. Он оформлен, то есть он сам уверен, и его мама уверена, и она об этом говорила мне, что никаких бы не было сомнений, что он является военнослужащим российской армии. То есть в семье именно об этом шла речь, никаких там добровольцев, никаких добровольческих контрактов, никаких наемнических бумаг никто не обсуждал. И
он не собирался на Украину ехать, я так понимаю. Ну, во всяком случае, не говорил семье.
Я боюсь, что, может быть, он это держал в голове, но семье это не говорил, потому что мать меня уверяет, что ничего такого они не обсуждали, что он поехал туда, вот просто в Ростовскую область, через год после того, как он закончил свою срочную службу, год, он решил поступить на контракт и вернулся туда, в Батайск. Вот. А дальше начали развиваться вот эти вот как раз события, о которых она не знала. Он приехал в Батайск, как он говорит, и через 4 дня сразу же оттуда командировался, да, или был отправлен в Луганскую область. Вот. Ну, и многочисленные фотографии, где он с флагами, значит, разведки Российской Федерации, там, разведывательных подразделений с другими людьми, с другими бойцами, с оружием, которое используют в российском спецназе. Вот. Ну, вот какие-то такие вещи, которые, в общем, ну, от которых просто так не отговоришься, да. Вот.
Ну, Министерство обороны каждый раз пытается отговориться вообще.
Ну, потому что формально, с формальной точки зрения, наверное, они правы, потому что, ну, у него действительно в военном билете нет отметки. У него действительно, как бы, действительно, украинские власти не предъявили формальный контракт, да, потому что у него его с собой нет. Он говорит, что он у него остался с вещами в расположении части. То есть, в принципе, доказать вот сейчас с точки зрения каких-то бумаг, где было бы написано, что Агеев Виктор, значит, там, Сергеевич являлся военнослужащим Российской Федерации, и такой бумаги нет. И до тех пор, пока ее вот так вот не покажут там Кононенкову там, или министру Шойгу, они будут говорить.
Да, они после.
Они после могут говорить, что это все, конечно, нарезано и состряпано, но, тем не менее, вот здесь какая-то такая очень неприятная история с точки зрения вот именно простого парня из Алтайского края, который, ну, поверил и поехал служить, а его... Ему так помянуть твои проблемы. Если попадешься, то все.
У меня вопрос про маму один. Вот она обращается к Порошенко. Она довольно свободно разговаривает в интервью и так далее. И это удивительно, потому что первая мысль, которая приходит в голову, и опять же, вот опыт нам подсказывает, да, предыдущего с Ерофеевым там и так далее, что наши военнослужащие, или там Минобороны, или спецслужбы, или кто, могут давить на близких. И они могут менять показания очень быстро.
Да, по-моему, как раз жены Ерофеева Александрова.
Там что-то родственники
там,
вообще.
Да, там с родственниками они... была тяжелая история, ну, а вот в этой ситуации.
Как, да? Общался с ней кто-нибудь из Минобороны?
Нет, с ней никто из официальных представителей не общался. Кроме одного человека, это военком Топчихинского района, собственно, где она прописана, где она зарегистрирована. Его зовут Константин Эллер. Он единственный был представитель власти, который который ее видел, который с ней разговаривал. То есть никто ей не предложил никакую помощь, никакую финансовую там поддержку, ну, для того, чтобы поехать в Киев, например, там сделать себе какой-то, заказать какой-то, забронировать отель и, в общем, отправиться к сыну. Ничего этого ни по какой там, ни по линии МИДа, ни по линии Минобороны, ни по линии просто каких-то окологосударственных общественных организаций, общественных палат и советов. Ничего это не было предложено. Это, конечно, очень неприятно, потому что, ну, во-первых, фактически кинули самого солдата, вот, а затем еще и его мать, которая не знает, что ей делать. Она действительно человек такой телевизионный, она была уверена, что, значит, на
YouTube... В смысле, телевизором зазомбированный или что?
Что она очень смотрит телевизор и очень верит тому, что там говорят. Поэтому она считает, что на Украине, значит, на востоке Украины воюют, значит, Украина воюет с трактористами и колхозниками, вот, а российская армия стоит вдоль границы и ее охраняет. Вот так она полагала. Вот. То есть она не знала о том, что там Россия присутствует в виде каких-то своих гибридных войск. Для нее это была большая новость. Также она удивилась, что ее сын тоже там оказался. Ну, по крайней мере, она мне так говорит. Хотя, ну, да, есть разные мнения, конечно. Многие говорят, что, может быть, она знала, но не хочет в этом признаваться. Я не знаю, честно говоря. Я почувствовал, что ей очень неловко и очень страшно. Что на самом деле, это, конечно, непонятно.
Наш слушатель Сергей спрашивает, а сколько российских граждан сейчас в плену СБУ? Если на Украине войска Российской Федерации, то пленных должно быть как минимум сотни.
Ну, их не сотни, конечно, их меньше, это их десятки, но вся особенность как раз гибридных этих войск заключается в том, что они не воюют и не присутствуют в авангарде, они занимаются только специальными вещами, специальными операциями, очень осторожны и очень скрытны. Там, конечно же, вот сейчас, когда нет активных боевых действий и уже устаканилась какая-то передовая линия, передовая полоса, линия разграничения, там постоянно ездят и контролируют, наблюдают ситуацию ОБСЕ. И, конечно, в такой ситуации тоже попадаться не очень хочется. И поэтому на переднем плане всегда находятся представители местных сил, местных милиций народных. Но когда спускается, скажем так, завеса, опускается темноты, да, вот, наступает ночь в прямом переносном смысле, то как раз в такой ситуации и могут действовать вот эти самые гибридные войска. То, что, собственно, и происходило в случае в истории с Александром Ерофеем, когда они были захвачены в темное время, да, суток, то же самое и вот с Агеевым. С Агеевым вообще была немножко такая ситуация необычная, потому что фактически это была... То есть не они выходили, да, в какую-то такую скрытую операцию в тыл противника там, или просто за линию соприкосновения, а к ним вышли, то есть украинцы сами пришли и устроили засаду в расположении, да, вот этого опорного пункта так называемых вот, сил ЛНР. Такая вот была вылазка.
Слушай, если говорить в целом о подобного рода материалах, потому что о том, что происходит на востоке Украины, пишешь и ты, и Илья Барабанов пишет. И каждый раз после таких материалов мы слышим одну и ту же историю от Минобороны. Что типа, ребята, ничего подобного, вы вообще все врете. Вот, там, как было про Барабанова написано, дилетанты из BBC, вот это вот все. Как каждый раз вытаскиваете эти истории, если ты знаешь, что вообще ничего не произойдет? Ничего, Министерство обороны будет тебе говорить, что ты врешь, ты не прав, ты ничего не знаешь, и вообще кто тебя пустил.
Ну вот Плющев правильно сказал, они будут так говорить, даже если мы просто им вот так вот пфу, и в лоб вот так сделаем бумажку со справкой, да, что там есть, мы там есть. Даже в этом случае они будут отказываться и находить какие-то оправдания или, скажем, все опровергать. Мы же помним, как президент Путин в конце концов сам сказал, или в конечном итоге не скажут, может быть, скажут когда-нибудь, что, ну, действительно, да, были, ну, и что такого, мы защищали там русское население. Владимир Путин же сказал, что...
Про, да, Крым, да.
Про Крым, да, сказал, ну, и сказал, что мы всегда будем стоять позади женщин и детей. Тоже такая фраза была.
Прежде чем уйти на перерыв, хотелось бы закончить эту тему, раз с Агеева начали, и мы закончим. Каковы перспективы, по твоему мнению, о возвращении на родину? Я так понимаю, сейчас с ним даже не удается контакта, тебе не дают возможности интервью, никому из российских журналистов.
Да, здесь, конечно, украинские власти ведут себя немного странно, потому что очень хотелось бы передать сообщение от матери сыну, видеосообщение. Мы готовы его продемонстрировать, конечно же, там украинским властям, если они сомневаются или думают, что там есть какой-то 25-й кадр от ФСБ. Вот, такие сомнения, конечно, тоже есть у них. Вот, мы это готовы сделать, и мы считаем, что нет никаких оснований для того, чтобы вот препятствовать, да, хотя бы такому обмену сообщениями между матерью и сыном, кто бы он ни был, какие бы он там ни совершал преступления, действия и так далее, все равно надо придерживаться какой-то гуманистической линии, и, кстати, и российским властям тоже, потому что у нас тоже находится на территории России очень много украинских пленных и просто политических, да, слово забыл. Политических
заключенных,
да, извините, ничего. Политических заключенных. И это, конечно, ситуация очень, очень такая страшная, потому что вот ситуация, история с обменами практически буксует. То есть невозможно никак договориться о обмене, например, Сенцова. То есть российские власти отказываются рассматривать любые варианты, да, которые предлагает украинская сторона для обмена, да, Олега Сенцова. Там очень непросто все с Клыхом. И с другими, да, с другими, их очень большой список, 66 человек.
Кстати, у Олега Сенцова тут был день рождения, и вновь о нем вспоминали, в том числе и в связи с приговором по делу Бориса Немцова. Он просто один и тот же срок получил главный обвиняемый по делу Бориса Немцова. И Олег Сенцов. Продолжим как раз про приговор по делу Немцова через пару минут.
Реклама. Москва оказалась не резиновой. Последнее предложение легендарной «Золотой мили». Полностью готовый особняк класса люкс «Кленовый дом». Всего от 560 тысяч рублей за метр.
Первая линия Пречистенской набережной. Прямые виды на Москву-реку. Храм Христа Спасителя и парк искусств. «Кленовый дом». Обязательный элемент в вашей коллекции ценностей от «Донстрой».
Звоните 495-266-7777.
Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на Эхе. Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем Европейского завода-производителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту пятницу после 20 часов в программе 2017 «Охота на оппозицию. Кому выгодна новая волна репрессий?» В нашей студии директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. 2017 в пятницу после 8 вечера.
В эту пятницу в вечерней программе «Сканер» организация недели «Яндекс.Такси». Персона недели – бизнесмен Сергей Полонский. Ведущие – Ольга Бычкова и исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в пятницу после 22 часов.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Радио «Эхо Москвы».
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, напоминаю, что Павел Каныгин, журналист «Новой газеты», у нас в рубрике «Живые гвозди». И, наверное, по новостям текущим.
Да, да, ну, я уже сказал, что приговор по делу Бориса Немцова был вынесен по делу об убийстве Бориса Немцова. И главный обвиняемый получил 20 лет тюрьмы. И вот многие, вчера я, например, у Ильи Яшина видел, что 20 лет за якобы подожженную дверь со стороны Сенцова и 20 лет за убийство Немцова. Вот примерно на одну доску это поставлено. Твои комментарии. Ты наверняка тоже следил за этим делом, больше чем уверен.
Да, следил, и я вчера специально смотрел, что говорят по этому поводу в российских новостях, то есть российскому телевидению. И, конечно, там больше, чем про приговор, говорили про реакцию либералов, как они называют там... называют своих противников, да, идеологических, на реакцию Яшина того же.
Ты имеешь в виду вечерние программы?
Вечерние программы на «России-24», да.
У них, мне кажется, уже постоянная рубрика, да. Что там у либералов.
Что там у либералов, да. Ну, что там в Америке, что там в Украине. Да.
И кто подгадает спиннер.
И у либералов, да. Ну и там новости... веселые новости из сочинского зоопарка. Вот. Но, конечно, я посмотрел, и очень, конечно, комментарии такие забавные. Вот же показали свое истинное лицо либералы, требующие, кровожадные, значит, требующие 20 лет для человека, для которого и 3 года будет очень много в тюрьме, потому что русская тюрьма, говорят нам вдруг, это так ужасно, там так плохо, там невозможно просто находиться, условия жутчайшие. Господи, мама, ну, мамочек моя, как говорится. И просто никакого такта не было выдержано в этих комментариях. И, конечно, смотреть такое каждый раз больно неприятно, особенно когда речь идет все-таки о памяти человека, который вот стал жертвой, да, всей этой неприятной, совершенно ужасной действительности. Вот. Поэтому. Что тут сказать? Я считаю, что, конечно, 20 лет – это очень большой срок. Конечно. И здесь все-таки можно согласиться с тем, что да.
Слушай, но мы не маленькие дети, а никто из них не будет отбывать этот срок реально. Но я больше чем уверен, опять же, что отвезут в Чечню, и там их след простынет, и все.
Ты так думаешь?
Я уверен.
Ну, может быть так, тогда, конечно, у нас, мы можем сказать, что да, российское правосудие не изменяет себе и в случае...
А ты как-то сомневаешься? Ты думаешь, что отправят в Мордовию и... неизвестно, что там будет в этих страшных колониях с этими людьми?
А я думаю...
Оставят их Рамзан Ахматович в беде?
Я думаю, что такое может произойти. Я думаю, что если Путин примет, ну, условно, да, то есть если будет такое решение, что эти люди будут сидеть, то они будут сидеть. Вот. Но опять же, мне кажется, это все-таки должно быть некое решение.
Я как-то видел, как они радовались вчера приговором, и как-то все для меня встало на свои места.
Слушай, но с другой стороны, вот адвокат Прохоров, который представлял как раз семью Бориса Немцова, сказал, что так они бывшие сотрудники правоохранительных органов, они в абы какой колонии не могут отбывать наказание. И там, в общем,
речь идет о колонии
специальной, да.
Специальной, так называемые вот эти вот...
Ну, такой может не быть в Чечне, да? Имеется в виду, да?
Ну, да.
Ну, может быть, я не знаю.
Посмотрим, что там все решит. Поглядим. Но вообще, конечно, сомнения у меня тоже есть, и я вот тут согласна с Александром.
Я просто вспоминаю случай с Евгенией Васильевой, которую не могли определить, вообще она 5 дней должна была быть там где-то в колонии или что. Ее и в это время не могли найти нигде. С Евгенией и у Васильевой.
Ну да. Но здесь все-таки другая же история, гораздо более ужасная.
Да, ну и здесь история, извини, связанная с Чечней, а в Чечне, как ты знаешь, какая-то альтернативная правовая реальность.
Да, но мы здесь просто вот, вы говорите о том, что он, скорее всего, да, может быть такая ситуация, что он его, скажем, этапирует в Чечню. То, конечно же, здесь, Саша, я с тобой согласен, никаких сомнений быть не может, что там он даже, возможно, не будет находиться на территории самой колонии. да?
Вы же, наблюдаете за происходящим в Чечне более чем пристально. Наверное, более пристально, чем кто бы то ни было в этой стране журналистов. Да, и Лена Милашина, и ваши другие журналисты пишут вот, о ситуации и с геями в Чечне и так далее.
С казнями. Вот,
с казнями, да. Публикация за публикацией. Вас даже обвиняют в том, что у вас болезненное какое-то пристрастие к Чечне.
Ну, на самом деле, болезненная реакция на правду у чеченских властей. Они, конечно, со своей болезненной упорностью отрицают факты, которые Следственный комитет должен расследовать, а он делает это чрезвычайно медленно и неохотно. Ну, поэтому насчет геев, конечно же, это, как говорится, это... Здесь столько много было преступлений совершено в отношении человеческой жизни на территории Чечни, в отношении несогласных, в отношении правозащитников, журналистов, и в конце концов добрались даже до людей, которые просто не похожи чем-то, да, на вот какую-то общепринятую норму. И это ужасно, потому что это происходит в Чечне, где человек никак себя не может защитить, где он просто, если он чем-то не угодил и чем-то отличается от вот этого воинствующего мейнстрима кадыровского, то, конечно же, машина может, опять же, кадыровская, рассказать его в смятку. И это просто ужасно.
Спасибо тебе большое. Был у нас еще один важный вопрос. Может быть, мы его успеем во время метеоскопа обсудить.
Или на 2 минуты перерыва. Это будет специально для зрителей
YouTube-трансляции. Для зрителей YouTube-трансляции мы сделаем специальное включение с Павлом Каныгиным.
Реклама. Здравствуйте, в студии Валерий Толков. Сегодня у нас деликатный разговор. Наш собеседник – врач-проктолог многопрофильной клиники «Медик-Сити» Рустам Абдулаев. Рустам, скажите, пожалуйста, как современная медицина лечит такую известную болезнь, как геморрой?
Геморрой сегодня прекрасно лечится, причем раз и навсегда. В нашей клинике применяется радикальная, но в то же время щадящая методика – дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвука. Это считается золотым стандартом лечения геморроя. Процедура проводится во сне, по времени занимает не более часа, практически без боли, без госпитализации и, что очень важно в современном мире, без потери трудоспособности. Но самое главное, как мне кажется, жизнь пациента после этого становится полноценной.
Неужели такое возможно всего за час? И даже не нужно находиться в стационаре?
Да, это так. Госпитализация не требуется. Поэтому не нужно бояться визита к проктологу и доводить себя до тяжелых осложнений. А осложнения при заболеваниях кишечника действительно очень серьезные. Например, анальная трещина часто перерождается в рак. Вообще, я настоятельно рекомендую всем и каждому обращаться за помощью к врачу при любых симптомах, будь то боль, узлы в области ануса, кровь при дефекации, хронические запоры. Не занимайтесь самолечением. Препараты, свечи, мази помогают, но, как правило, ненадолго, и они зачастую лишь на время снимают симптомы. Ведь геморрой – заболевание хроническое, прогрессирующее. От него так просто не избавишься. У нас же проверенные методики, с помощью которых с геморроем расстаются раз и навсегда. Кстати, мы лечим весь спектр проктологических заболеваний.
Спасибо, доктор. Напоминаю, у нас был ведущий проктолог клиники «Медик-Сити» Рустам Абдулаев. Заботу о себе доверьте профессионалам. Консультация и запись на прием по телефону 495-604-1212. 604-1212.
Будьте здоровы! Вместе с клиникой «Медик-Сити». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Ну что, помогу я Павлу Каныгину прочитать прогноз погоды. Сейчас в Москве плюс 19, давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 81% и пасмурно. Пашечка,
да, я скажу, что будет дальше. А дальше все будет точно так же. Я вот смотрю, сегодня пятница. До следующей среды у нас будет облачно, переменная облачность. Это я перечислил 5 дней. А температура будет в субботу 24-26. Облачно. В воскресенье будет 25-27. В понедельник тоже так же облачно. Во вторник тоже так же облачно.
Дожди-то будут, нет?
Дожди, вы знаете, дожди будут такие кратковременные. Но я думаю, что даже не стоит упоминать, это уже реальность, наши данные, все очень стабильно. Ребята, все очень стабильно. И, наконец, четверг, 20 июля, если верить прогнозу, будет облачно снова и небольшой дождь. Температура 21-26. Это будет следующая среда.
О, хорошо, нормально, годится.
Спасибо дорогому Павлу Каныгину, журналисту «Новой газеты», который сегодня был нашим живым гвоздем. Мы продолжим после информационной программы «Эхо».
Спасибо.